Слава нашему Господу! Сегодня у нас своеобразная тема, и нам нужно будет охватить очень многие направления или посмотреть бриллиант со всех его по возможности сторон. Алмаз – это, когда ископаемый алмаз. Бывает искусственный, я сегодня не об этом. Но бриллиантом он становится, когда его обточат. Сколько граней у бриллианта, я не занимался этим изучением вопроса, но немало. Чем больше граней, тем больше его ценность. Сегодня нам необходимо будет коснуться вопросов, связанных с днем Пятидесятницы. Вопросов, связанных с сошествием Святого Духа. Сегодня будем касаться вопросов, связанных с действиями Святого Духа. И, объемность очень большая. Боже, помоги ничего не упустить и все успеть принять. Потому что это очень серьезнейшее благословение. Священное Писание в свое время сам Бог говорил в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, чтобы мы имели твердое упование, держась за надежду, которая входит как якорь. А якорь обычно удерживает судно или корабль, так если выразим мысль. И этот якорь туда входит во святая святых, то есть сам Господь туда вошел. Если внимательно смотреть, две непреложные вещи, которых Бог клялся, когда Он клялся, если внимательно рассматривать, сегодня, может быть, мы все детали не сможем охватить, но так, бегло, какие-то моменты мы будем читать из Священного Писания, какие-то на память касаться. Бог говорил Аврааму, что он будет клясться самим собою. И он говорил о том вопросе, что я, говорит, хочу это благословение передать. Это, говорит, большое-большое благословение. Кто об этом как задумывается, об этих вопросах? Описывается, мы читаем книгу Бытия, 22 глава. Это момент, когда Авраам, я думаю, как правильно сказать эту мысль, фактически, когда читаешь события, действия, то он должен был принести, пускай будет такое слово, своего сына Исаака в жертву во имя Божие. Священное Писание говорит, он принес в жертву. А интересно, здесь деталь такая, что когда решался вопрос с сыном, они шли на гору, то сын задает вопрос. Отец говорит, вот они дрова, вот он огонь. А где агнец? А отец говорит ему, Бог усмотрит себе агнца. Когда он говорит «усмотрит», для меня звучит, что Бог усмотрел себе агнца. Сколько понимал в этот момент Авраам, это вопрос очень интересный. Но потом Иисус Христос говорит, он увидел день мой. В Священном Писании говорится, что в Сыне Своем получил предзнаменование о вопросе того, что будет Иисус Христос. В дальнейшем, если внимательно рассматривать эту фразу, ее мог по-другому, уже глубже понимать сам Авраам, и он бы теперь сказал, у Бога усмотрен уже агнец. И вот в этой детали уже усмотрен агнец, но в русском тексте это не просматривается, потом оно в дальнейшем будет просматриваться. Эта фраза бы звучала, знаете как? От лица Авраама, я теперь понимаю, что агнцем от создания мира был его сын. Заместительным агнцем в дальнейшем, предтечей, может быть, не совсем удачная такая фраза будет, или прообразом, будет агнец, закланный в Египте. Дальше, когда будет возвращаться эта деталь рассуждения, теперь вот он, агнец, которого надо заколоть вместо моего сына. По-другому, это называется, знаете, как в начальных классах общеобразовательной школы, там бывают занятия, я не помню точно, какой предмет это, точки так ставят, и дети должны эти точки соединить линиями. И бывает, кто-то соединяет правильно, кто-то соединяет неправильно. Чтобы мы соединили правильно вот эти все точки, которые Бог расставил в Священном Писании, потому что мы обязательно выйдем на Эдемский сад. И Едемский сад, сегодня мы должны будем об этом говорить в связи с Днем Пятидесятницы, сошествием Духа Святого. Едемский сад в себе обязательно содержит неотъемлемую часть пасхального агнца. Едемский сад в себе содержит непосредственно очень глубокое значение. Чтобы одеться в кожаные одежды, нужно заколоть агнца. Иначе ты одежды не сделаешь Адаму с Евой. Надо жизни лишить барашку. Надо кровь пролить. Только потом ты имеешь право снимать одежду. Одежда овцы – это ее шкура. Из этой шкуры потом надо будет делать. А сделаются только тогда одежды, когда будет совершено жертвоприношение. Здесь величайшие прообразы благословения. И вот это благословение, о котором Бог будет показывать, мы возвращаемся в Эдемский сад, и уже показывает Адаму с Евой, он показывает на вопрос Авраама. И он показывает на вопрос того, что Бог, образно говоря, мог бы так сказать, что он, Бог, ищет человека, который бы от лица земли исполнил бы волю Бога Отца для того, чтобы открылись двери, через которые Бог совершит исполнение, а вначале пока мы с обещания своей клятвы. Обещание клятвы по человеческому мышлению звучит так. Мы сейчас будем читать здесь у Авраама бытия, что вот сейчас Бог будет клясться Аврааму об этом благословении. Но здесь не так. Здесь знаете, как описывается вопрос? Что клятва фактически была Богом дана там, в небесах, когда не было начальной пылинки вселенной. Потому что Священное Писание говорит, а ты жертвоприношение не хотел. Ты приготовил для меня, чтобы я был, говорит, твоей жертвой, сказал Иисус. Я, говорит, иду исполнить волю твою, Отче. И вот агнец, закланный от создания веков, является Христос. Отсюда вытекает, что клятва, которую Бог сказал во вселенной, была не здесь вот Аврааму, о чем сейчас мы будем читать. Она была дана намного раньше, там в небе. И вот ожидание исполнения, объявления клятвы неба на земле. Вот здесь вот есть вопрос благословения. Так что сегодня будем дальше внимательно смотреть. Боже, помоги нам, чтобы наш разум, освященный истиной, при поясании шесть лума истины, мог охватить этот вопрос. Там, конечно, есть еще одна из деталей, но когда полнота действия Духа Святого во внутренности человека, тогда разум работает очень четко. Но мы сегодня потом поговорим об этом вопросе. Итак, они приходят на гору. Создается жертвенник. Ложатся дрова, которые на своих плечах нес Исаак. Это прообраз того, Иисус нес на себе крест. Да, это так. И вот, наконец, все сделано. Исаак связан, положен. Авраам протягивает руку к ножу, и ангел его останавливает. И говорит, я вижу, что ты боишься огорчить меня, чтобы было понятно. Потому что, когда слово «боязнь», то кто как ее понимает? Это не о животном страхе говорится, не о страхе перед наказанием. Ты хочешь исполнить мою волю, не делай ничего над отроком. И описывается вопрос того, что Авраам поднял глаза свои и увидел запутавшегося в чаще, то есть очень часто там деревья какие-то были, кустарники, запутавшегося овна. И вот он его берет и приносит в жертву. И вот тут есть интересная фраза. «И нарек Авраам» — это Бытия 22:14. «И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Иря», или по-другому «Господь усмотрит». Или по-другому, посему и ныне говорится на горе Иеговы, Иеговы усмотрится. Если внимательно рассматривать, то те, которые исследовали эти вопросы, обращают внимание на то, что продолжение вот этой горы был холм Голгофа, где потом будет распят наш Господь, и он был распят. Возвращаемся сюда, назад. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя». Слово «благословляю» незнающие понимают очень узко. Слово «благословляю», оно намного шире и объемней, чем зачастую человек воспринимает значение слова «благословляю». Благословить – это благие слова. Благословить – это пожелать чего-то доброго, благословенного и дать. И зачастую благословение сводится в зависимости от того, и сводится к тому, какой объем мышления у человека. На сегодняшний день немалого количества христиан благословением считается что? То, чем они похваляются. И говорят, ты знаешь, как нас Бог благословил? Нет, не знаю. Скажите, как? И вот, когда человек начинает говорить, от избытка сердца говорят уста. Человек рассказывает о сокровищах, которые имеет в своей внутренности. И этими сокровищами похваляется. Понимаем, да? Кто-то похваляется удачным сочетанием телосложения своего, своей красотой. Кто-то деньгами, кто-то заработком, кто-то машиной, кто-то детьми, кто-то трудом в церкви, трудом детей в церкви, подростков в церкви. Кто-то, говорят, зданиями похваляются. Ученики когда-то говорили, посмотри, какие великолепные здания. То есть они делали обращение и внимание на храм, который был восстановлен, потому что это не первичный был храм, первичный был уже разрушен. Вот. И вот кто чем похваляется? Кто похваляется, понимаете, хорошей телефоновой компанией, кто-то похваляется телефоном, кто чем похваляется, понимаете? И зачастую благословением считается хорошая погода, удачно вовремя пришедший дождь, вовремя светящее солнце, вот, здоровье, ну и прочие вопросы. Но говорить о благословении Духа, если послушать сегодняшнее христианство, ну сами понаблюдайте. Вот чем мы похваляемся, когда вот похваляемся. Знаете, когда мы были подростками, были маленькими, ну кто чем похвалялся? И на почве этого, понимаете, в свое время даже и стихотворение у мирских людей было. Ну, кто чем похвалялся? Кто-то похвалялся гвоздем у себя в кармане, кто-то тем, что постриженный, кто-то у кого-то, понимаешь, котята там, щенята развелись, понимаете? Ну, кто чем хвалится? Исходя из того оборота мышления, когда мы похваляемся благословениями Божьими, и виден наш духовный кругозор. Духовный кругозор – это неосведомленность, что ты знаешь Библию от корочки до корочки. Нет. Дело в том, что Сын Божий, Иисус Христос, в одни плоти сказал очень замечательнейшие слова. «Мы», говоря о себе, а кого еще имеешь в виду ты, говоря «мы»? Очень интересный вопрос, правда? «Мы говорим о том, что видели и слышали, а вы свидетельства нашего не принимаете». Иоанн Креститель говорил в адрес нашего Господа Иисуса Христа, «Он», то есть Иисус Христос, «говорит о том, что видел и слышал». Но никто не принимает его свидетельства. И вот то благословение, которое видел Иисус у своего небесного Отца, он об этом хочет говорить. И он говорит интересную деталь в одной из своих молитв, обращений к своему небесному Отцу. «Господи или Боже, Отче, вот ту славу, которую я имел у Тебя от создания мира, хочу, чтобы они это видели». Видите, чем он похваляется? Но слово «похваляется» немножко неудачное такое слово, потому что его на сегодняшний день люди, как сказать, это слово обезличили, оно такое неприятное. А он похвалялся, правильно делал. Понимаете? И вот он говорит, вот та слава, которую я имел у тебя прежде создания мира. Мы понимаем, что это за благословение? Я немножко остановку делаю. Мы понимаем, что все, что Отец имел, что звезды, да, галактики, планеты, миры, да, вы думаете это? Да нет, сегодня не касаемся. А ведь там же был храм. Потом в Новом Завете сказано, что храма я не видел. Ну ладно, мы потом как-то порассуждаем об этих вопросах. Но жертвенник же там был, а что ты взял? А потому что, когда Исаия каялся в свое время, говорит, я нечистыми устами, то Серафим взял клещами уголь с жертвенника неба. Значит, там жертвенник был. Понимаем? И этот уголь с неба обладал величайшим помазанием, или как, какое слово сюда сказать, что прикосновение этого угля к устам человека очищало внутренность от грехов и беззаконий. Ну, думаем. Мы понимаем вопрос, что когда мы глубоко осознаем, каемся и признаем себя пред нашим Господом в покаянии, исповедании и осознании, то в невидимое для наших глаз происходит физическое даже действие. Даже плоть успокаивается в уповании. Что я имею в виду? Серафимов мы не видим, но действие освобождения внутренности мы начинаем осязать. Но это не чувствами физическими, я в эту область сегодня не иду, иначе сейчас мы туда уйдем, да очень далеко. Хотя об этом следовало бы говорить. Благословение неба! И вот это все, чем обладал отец, он берет и отдает сыну, как Авраам отдал Исааку. И теперь сын берет от этого и поручает Духу Святому, чтобы Дух Святой отправился на землю и обогатил невесту Христову. Чем? Местом жительства физического? Транспортом, на чем ездить здесь физически? Зарплатами? Деньгами, пенсиями, физическим здоровьем. Ну, все же нужно, я сегодня не об этом. Мы понимаем, где ценности, и как мы стали близоруки, и чем мы занимаемся. Мы похваляемся материальными благословениями. Да? Это ту славу, которую, говорит, я имел от начала. Он сказал Духе Святому, что он сделает Дух Святой? От моего возьмет. Что ты сказал? Вот Дух Святой от моего возьмет и вам передаст. Что он передаст? Пророчество? Видение? Откровение? Говорение на иных языках? Истолкование? Ну, думаем. А что, разве это не надо? Это надо, подождите. В этом все ценности? В этом ценности? Думаем хорошо. Знаете, что получается? На сегодняшний день обесценили личность и действие Святого Духа. Вот куда мы с вами подходим. Обесценили и обезличили. И все сводится только к тому, приняли ли вы иные языки, а вы пророчествуете. А вы видите видение, откровение, сновидениями вразумляем. А что, это не надо? Это надо, подождите. Это надо. Но не здесь вся ценность. Ценность в чем-то другом. И мы на это должны сегодня обратить внимание. В связи с Днем Пятидесятницы. В связи с схождением Святого Духа на землю. Смотрите, что здесь написано. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то и я не пожалею, выходит, своего сына, единственного моего, и отдам его в жертву. Если ты не заколол своего сына, то я позволю, чтобы моего закололи». Для того, чтобы... И то я благословляю, благословлю тебя. И вот это благословение, мы сейчас остановились на этом вопросе, немножко сейчас коснемся и раскрывать будем шире. И умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, своих. И благословляться в семени твоем все народы земли, за то, что ты послушался голоса моего. Священное Писание говорит, в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, две непреложные вещи, для меня открываются в свете Священного Писания, принятие Иисуса Христа как своего Спасителя, который Бог во плоти пришел, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания и вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Это первая непреложная деталь или вещь, как, ну, как написано, в двух непреложных вещах, которые Богу невозможно солгать. Дальше. И только после этого, почему-то после 40-го дня по 50-й день, это на 40-й Господь наш вознесся, а на 50-й сходит Дух Святой. Почему-то 10 дней. Сегодня я не буду разбирать этого вопроса. Но почему-то не сразу. Вот это уже другой вопрос. Почему-то нужно было 10 дней. Иисус сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, Дух Святой не придет. Если я пойду, то я что? Умолю. Слово «умолю» – это очень интереснейший вопрос. Дело в том, что когда первосвященник приходил во святая святых, и над крышкой ковчега, под крышкой лежало десятисловие, заповеди, то там Бог являлся, и там на крышку крапилась кровь за грехи, неведение народа, за священника, и только тогда Бог начинал говорить. Там какой-то промежуток времени был в общении у человека, этого первосвященника, с Богом, и у Бога с первосвященником. И, ну, значит, что, надо было все это принести, или как правильно сказать? И вот сходит теперь Дух Святой. Вторая деталь, о которой сказано в двух непреложных вещах, которые Богу нельзя солгать. Он клялся в двух непреложных вещах. Первое. Сошествие Сына Божьего, воплощение, Он сошел, явил на деле, показал, как освободиться и вознесся, дальше умоляет, и вторая деталь – сошествие Святого Духа. Для чего? Благословение. Ну, какое благословение? Ну, вопрос возникает так. Что-то должно измениться во внутренности человека, когда он принимает Христа своим Спасителем. А еще? А потом должно что-то еще продолжать меняться или совершенствоваться, какое правильное слово сказать, когда человек принимает Святого Духа. Что имеет в виду Священное Писание под благословением? Ну, конечно, разные места Священного Писания, кто как будет понимать, рассматривать эти вопросы, это на своем месте, конечно. Но совокупность благословения в свете Священного Писания, на что обратил Бог? Сегодня мы как раз и рассуждаем об этом. Дело в том, что об этом благословении говорил сам Иисус Христос. И мы все об этом знаем. О чем? Ну, чтобы было понятно, я пока книгу Судей не буду читать, мы почитаем из Евангелия от Иоанна. Смотрите, что он сказал о благословении. Чтобы было понятно, прежде чем мы прочитаем Иоанна, читаем у Галатов. У Галатов есть очень такая простая фраза. Интересно посмотреть бы на соотечественников апостола Павла, на их выражение лиц. Когда апостол Павел вот эту фразу пишет Галатам, надо понимать, что, я не думаю, Галаты первые услышали это через прочтение этой фразы, или уже кому-то апостол Павел проповедовал, и Галаты не были первыми. Это уже детали, ладно? Но для меня звучит так. Вот соотечественники его, апостолы. Дело в том, что апостол Петр потом будет писать об апостоле Павле, что вот Павлу открыта премудрость, и Петр с этим соглашается. И говорит интересную, страшную фразу. С одной стороны, интересную, а с другой стороны, страшную. Почему? Сейчас мы узнаем. Хотя, говорит, многие или даже некоторые, это уже детали, извращают, как и прочие писания, к своей собственной погибели. Это вообще сенсация, парадокс. Это, знаете, я не знаю, какое слово еще сказать. Это ненормальность. Люди, знающие Ветхий Завет, знающие места Писания, и вдруг извращают Писание для своей погибели. Понимаем ужас какой? А Петр пишет, что, говорит, Павлу дано разумение этих тайн, и Павел об этом описывает. И вот он Галатам говорит такую фразу. Галатов, 3 глава. Стих только 14. Но вообще надо с 13, как минимум, иначе немножко трудновато будет брать. 3 Галатов с 13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Сегодня не разбираем этого вопроса. То есть в Господе нашем была полнота забирания наших грехов, полнота снятия наших грехов, полнота омовения или омытия, наверное, будет более правильный, совести нашей от мертвых дел. И только потом, когда она будет омытая в крови Иисуса Христа, можно идти на водное крещение и обещать добрую совесть. Но если мы не позволили Ему, чтобы Он кровью Своей очистил совесть нашу от мертвых дел, тогда обещание во время водного крещения – это христианский аферизм. Это по-другому звучит. Порождение змеиное, чего вы бежите на водное крещение, когда сказал Иоанн Креститель. Помним, да? Сначала плод достойный покаяния. Знаете, что он сказал? Кровь Агнца не сработала для вас. Ну, сегодня, может быть, не об этом. Вот здесь описывается, еще раз. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Цель. Дабы благословение Авраамова. Кому принадлежит благословение? Аврааму. Оно его. дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Значит, через Христа Иисуса благословение Авраама может перейти дальше. Что ты хочешь сказать? Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Так благословение Авраамова есть что? А благословение Авраамова есть принятие Святого Духа. По-другому. Невозможно принятие Святого Духа, не очистившись сердце и совесть в крови Агнца или без принятия Христа своим Спасителем. Две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Он говорит, я со своей стороны сделал все. Благословение? Хорошо. А теперь читаем, что говорит Иисус в одни плоти. По вопросу благословения. И что он имеет в виду под словом «благословение»? Раз здесь говорится, что благословением является Дух Святой, это вторая ступень, а первая ступень благословением является Сын Божий. Теперь Иисус говорит в одни плоти. Встреча его с самарянкой. Знаете, что он сказал? Иисус сказал ей в ответ, это 4 глава Иоанна, 13-14 стих. Иоанна, 4 глава, 13-14. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Значит, вода дается человеку, человек пьет эту воду, и эта вода делается источником внутри человека и течет в жизнь вечную. Хорошо. Теперь еще одна деталь. В день праздника, надо понимать, в день праздника почерпания и проливания воды. Надо понимать, что это был праздник, когда ведра его должны были полны быть воды. Надо понимать, что это был праздник, когда поток его полон воды. И именно в этот праздник наш Господь говорит, между прочим, если внимательно рассматривать, в какие дни, какие фразы говорил Сын Божий в одни плоти, то очень большое значение имеется тогда в виду, в какой праздник, какие главные слова Он сказал. И между этими словами и этим праздником величайшее сочетание. Чтобы мы понимали. Мы как-то, я не помню, в определенных темах с вами касались, но всего охватить не успеваешь. Итак, здесь описывается Евангелие от Иоанна, 7 главы, 37, 38, 39. Евангелие Иоанна, 7, с 37 по 39. «В последний же великий день праздника». «Стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Явно напрашивается вывод, что это праздник, связанный с почерпанием воды, с проливанием воды, как жертвы во имя Иисуса Христа. Это праздник, если принципиально говорить, ведра его полны воды, сегодня мы должны будем читать это местописание. И мы будем смотреть о благословении, которым является вода. Но не физическая вода. Просто на примере физической воды будем рассматривать благословение внутренности человека. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне пей, кто верует в Меня. Всякий верующий в Меня, смотрящий на медного змея, потому что был до сих пор или была до сих пор ужаленная живым змеем, останется живая эта душа». Так, да? «Всякий ужаленный, посмотревший на медного змея с верою». Иисус сказал, когда говорил с Никодимом, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Дальше, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, получается, верование в Господа – это действие огня неба. Это уголь жертвенника неба, касающийся областей греховного проявления. По-другому. Если внимательно смотреть, то это действие огня, выжигающего закваску порока и лукавства в определенных частях духовного тела, в мышлении, в рассуждении, в языке от избытка сердца, в ушах от избытка сердца слушающих, в глазах от избытка сердца глядящих, в мыслях от избытка сердца бороздящих мышление. Понимаем, что получается? И проявление даже в физических областях тела дальше. И Бог говорит, вот дело в том, когда человек чем грешит, та часть тела у него физически горит. Когда идет очищение, покаяние, освобождение, осознание, исповедание с отречением и действием силы Духа Святого, то туда, на этот огонь, приходит огонь Божий, где написано, у Исаии написано, огонь греха был в устах. Теперь огонь с небесного жертвенника будет на эти уста. Огонь подавляется огнем. Вот где сущность. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Ну, это очень интереснейший вопрос. Если внимательно смотреть, то у него 3 проявления, даже 4. На нашего Господа в телесном виде, как голубь. В день Пятидесятницы сильный несущийся ветер и огонь. А наш Господь говорит о воде. Это еще одна из деталей. Кто верует в Меня, потому смотрит, как смотрели раньше на медного змея, и получают избавление от своих грехов. И когда они получат избавление от своих грехов, и они получат очищение и освящение своей внутренности, когда кровь Христа очистит совесть от мертвых дел, то следующее проявление, вторая деталь, то верует в Меня и уже очистился, как сказано в Писании. Ну, так я читаю. А ну-ка думайте. Из чрева потекут реки воды живой, откуда они возьмутся в чреве. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него. Принять, ага, здесь уже говорится о другом источнике. Как о другом источнике? Есть источником сделается из чрева, но воду, которую я дам со своего, говорит, источника. Между прочим, согласно Священному Писанию ветхозаветных времен, описывается, что вода могла со скалы пойти только тогда, когда скала будет рассечена. Помним, да, народ Израиля были из Египта вышедшие, и вот они шли, там разные были моменты, то нужно было копать колодец и петь песни этому колодцу, наполняйся колодец водою и так дальше. Но это уже детали. А тут описывается, в немалом количестве мест Писания, рассек скалу, скалой является Христос. И потекла вода, что напились все. По-другому звучит так. Когда скала, которая является Христос, он будет рассечен на момент распятия на кресте, то потом потечет вода Духа Святого. Или Дух Святой, как вода. Или по-другому благословение источника верхнего. И после этого, при очищенной, говорит, внутренности, твоя внутренность становится источником воды, текущей жизни вечной. По-другому. Ты будешь говорить о небесном, о горнем помышлять, не о земном. Ты будешь похваляться сокровищами неба. У тебя будут ценности небесные. А вот теперь следующий вопрос возникает. По вопросу того, чем похваляемся мы, обратный ход каждый делай и проверяй. Какая тогда здесь вода во внутренности? Это вода Духа Святого похваляться физическими благословениями? Ну что, их забывать не следует тоже. Знаете, написано даже, плоть успокоится в уповании. Подожди, подожди. Плоть успокоится в уповании, это один вопрос. Значит, получается, что помазание на голове Аарона, вот оно где, на духе, потом на душе, а потом уже на плоть, на тело сходит. Ну, образно говоря, так. Так вот, здесь вот он говорит об этом в вопросе благословения еще раз. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, еще потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. А когда Он будет прославлен? Когда Он воскреснет из мертвых, в течение 40 дней будет с учениками и будет раскрывать им тайны. О чем Он говорил? Почти ничего не написано. В Деянии апостолов почти ничего не написано. За 40 дней что-то же он говорил. То, что он говорил, можно отыскать в посланиях. И когда читать будем послания, то со стороны посланий поворачивать свое лицо в сторону Деяний апостолов первые 40 дней после воскресения нашего Господа, когда Он разговаривал с учениками. Потому что там есть одна из деталей. Он говорит, вот то, о чем я вам говорил. А о чем ты говорил? Что ты воскреснешь, что у тебя будет новое тело. И да, но не только это. Это ценно? Да не это ценно. Это ценно, это на своем месте. Поймите, пожалуйста, правильно. Там глубже благословение, там больше сокровища. Но зачастую такая бедная наша речь. Итак, благословение воды. Значит, благословение Авраама, сошествие Святого Духа, это есть. Сначала камень, которым является Христос, надо его рассечь. То есть пригвоздить ко Христу, он должен воскреснуть, потому что смерть не могла удержать. Ключи ада и смерти у него будут в руке, а еще и ключи царствия он со своей руки передаст в руку, ну, скажем, Петра или церкви, чтобы было понятно. Читаем книгу Судей. Книга Судей раскрывает вот эту тайну. В первой главе описывается вот это вот раскрытие, вот такое обыкновенное его благословение. То есть... Как народ Израиля понимали, что есть благословение. И когда Бог показывал им об этом благословении, то Он им показывал на духовные примеры. А вот насколько они могли это воспринимать, это уже вопрос к ним. Сегодня к нам. Книга Судей, первая глава. Описывается, когда замуж должна была выходить дочь Халева. 15 стих только читаем. Ахса, то есть дочь Халева, сказала ему, то есть своему родителю, дай мне благословение. Какое благословение? Ослов, козлов, баранов. Нет. Земли. Дальше, читая этот стих, мы обнаружим, что он ей дал землю. Почему он дал ей землю? Потому что она выходила замуж за человека из своего колена. То есть внутри колена можно было землю передать в наследие. Если ты выходила бы замуж за другого человека, в смысле, с другого колена, то тебе движимость бы дали, а недвижимость тебе бы не дали. Ну, раз ей дают недвижимость, значит, она выходит за человека со своего колена. Вопрос тоже не здесь. Дальше. Смотрите, какая деталь. Благословение, которым родители тебя благословили, это благословение или нет? Ну, в принципе, благословение. Земля, которую тебе родители подарили, это благословение? Ну, в принципе, да. Но смотрите, что она говорит. Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. Не один источник. Источники воды. И дал ей Халев источники, не источник, еще раз обратим внимание, и дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Если бы было бы здесь названо источники и верхний, и нижний, то звучало бы так, один источник верхний, один источник нижний. А раз перечисляется и верхний, и нижний, то источники, то есть всего лишь два. Здесь другой оборот речи, еще раз читаю. И дал ей Халев источники верхние, значит, оказывается, их много. И источники нижние, оказывается, их тоже немало. Оказывается, благословением являются источники. Когда Бог говорит о благословении Авраама, Он сказал об источниках. И Он сказал, что, оказывается, Дух Святой – это есть источник благословений. Оказывается, Он говорит, что на примере вот этих мест Писания по Ветхому Завету, если внимательно смотреть, это прообразы, что вода является прообразом Духа Святого. А что делает вода? Это питание, это кормление для растений, это условия, создающие климат, позвольте, создающие погоду. Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Есть люди, которые вокруг себя создают погоду. Все понятно. По-другому. И есть люди, которые создают вокруг себя погоду. Ничего не сказал и все сказал, правда, нет? Есть такие, которые скандалы создают, неприятности, склоки, вражду, грызню, драки, ругань всевозможную. Ломают игрушки, ломают стены, ломают двери, ломают окна. Все ломают. Друг другу готовы глаза выцарапать. И когда приходят, они создают такую погоду, что уже знаешь, какой сейчас будет климат. А есть люди, которые создают погоду. И ты заходишь, и душой отдыхаешь. Ты чувствуешь, что там Сын мира, Иисус Христос живет. Ты чувствуешь, что там стены пропитаны миром. Иисус сказал, знаете, как, говорит, узнавать достоинство дома? Достоинство дома заключается в вопросе, что Сын мира, Сын Божий живет там. Вы просто скажите, мир дому сему. И внимательно слушайте, что вы услышите. Если там живет Сын мира, то есть для меня звучит Иисус Христос, то ваш мир туда добавится, прибавится, и вы будете чувствовать. Вы принесете в этот дом еще сокровища, потому что в этом доме сокровища. Ну, давайте, давайте, давайте. А если вы слышите, что ваш мир возвратился, уходите скорее оттуда. Скажите, за какого жениха вы выйдете замуж? Или хотите какого жениха для вашей дочери? Или какую невесту вы хотите для вашего сына? Или кто-то хочет сам жениться или замуж выйти? Ну, разбирайте. Я про духовный вопрос. С какого дома вы хотите человека? Что есть благословение Божие? Ну, в данном случае говорится о благословении Сына Божьего. По-другому звучит. Если там Сын мира, Иисус Христос, живущий в этом доме, то следующее обязательное благословение, там будет действие Святого Духа. А что есть действие Святого Духа? Ну, мы сегодня с вами почитаем, что это такое действие Духа Святого. Здесь говорится о благословении водных источников. Если внимательно смотреть о благословении, то Иисус говорит, верхним источником является Дух Святой. И вот когда ты принимаешь Духа Святого, и ты не ущемляешь Его жизнью своею, то в тебе что-то происходит, у тебя из чрева начинают течь реки воды живой. Если мы говорим, что мы приняли Святого Духа, но у нас из внутренности не текут реки воды живой, нету благословения и помазания, не лги на истину. Не прячься за говорение на иных языках. Не надо обманываться. Думаем, это серьезнейшие вещи. Чтобы мы хорошо-хорошо подумали об этом вопросе. Почитаем несколько мест Священного Писания, говорящих о благословениях воды. Или что имеет Бог в виду под словом «благословение»? По-другому. И что имели под словом «благословение» народ Израиля? Они о воде говорили. И не ошибались. Читаем числа. 24 глава. Это Валаам говорит. Валаам говорит. Давайте по-другому скажем. Это говорят уста Валаама. Почему я так говорю? Потому что, когда Валаам настаивал, ну вот они опять пришли, вот они, ну иди с ними. Только будешь говорить то, что я вложу тебе в уста. А по дороге должен был ангел убить, если бы ослица три раза не свернула с дороги. А Валаам начинает ее бить. Она ему говорит человеческим языком. За что ты меня бьешь? Я же, говорит, твоя же верная ослица. За практику наших взаимоотношений, что я тебя возила, когда-нибудь было такое? Он говорит, нет. Интересно, а что ты не удивляешься, что я, говорит, говорю на человеческом языке? Ну, кто его знает? У них был такой разговор, не был, не описывается. Удивился ли Валаам этому, что она говорит? Он возмущается, кипит, он даже не видит этого чуда. Ему чудо, я бы тебя, понимаешь, порешил. Он говорит, если бы сейчас был бы у меня меч, я бы тебя бы зарубил. Почему? Потому что ты три раза поругалась надо мною. Он говорит, ты посмотри, кто впереди стоит, если бы не он. А ангел говорит, если бы не она, я бы тебя давно. Ну, я не знал, что ты против меня стоишь. Ух ты какой, ты правда не знал, что против тебя стоит Бог? Мы правда не знаем, когда против нас стоит Бог? Что мы ерундой занимаемся? Ну, иди, будешь говорить. И он говорил то, что давал ему Бог. Поэтому говорить о том, что это говорил Валаам, для меня не так звучит. Для меня звучит, что Бог влагал ему в уста, то он говорил. Вот теперь идет интересное благословение в адрес народа Израиля. Смотри, что он говорит. Ну, чтобы... Давайте 24 главу с 1 стиха начнем, чтобы было видно событие. А потом наше внимание будет там 5, 6, 7 стих. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. Интересная деталь. Повернулся, значит, там горы, на горах он был, а вот он повернулся к пустыне. Что он видит? Пустыня. Что такое пустыня? Пустая пустыня. Ну, потому пустыня называется. Видимо, там растений никаких не было. Но в пустыне тоже растений нет. Ну, бывает там иногда где-то что-то, чего-то. Но я не очень разбираюсь в этих делах. Дальше. Значит, там песок. И вот он что-то видит. Что ты видишь? Знаете, что он говорит? «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим». И был на нем Дух Божий. Кстати, вопрос. Принявшие Духа Святого, говорящие на иных языках, ну, пророчествующие или не пророчествующие, имеющие видение, не имеющие, христиане, ну, писятники, да? Ну, принявшие Духа Святого, да? Когда вы видите народа Израиля, вы благословляете или проклинаете евреев? Вы их терпите, недолюбливаете, не перевариваете, не переносите. Или только услышите еврей, и вы начинаете благословлять, да? Если на вас Святой Дух и очищенное сердце кровью Христа, то вы будете благословлять народ Израиля. А если нет, вы из шкуры вылезете, но не будете. Вы не будете их переваривать, вы не будете их терпеть. Оно вам будет чуждо. И вы говорите, что вы имеете Святого Духа? Что за обман и за ложь? И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышавший слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открытые глаза его. Сегодня вопрос не здесь. Теперь что он говорит? Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Вот когда Духа Божьего на нем не было, а выгода была, то он готов был проклинать, разлагать. А как Дух Божий на нем, то он готов благословлять. Ну, видим разницу, нет? Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, шатры и жилища, как долины. Дальше, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр Его. Его кого? Иакова, Израиля, польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Дальше нас уже не интересует следующее событие. Наследие, как великие воды, могут быть только после того, как будет распят Христос, будет очищена совесть от мертвых дел, и тогда начнет заниматься Дух Святой, тем, что сходит источник свыше, и открываются источники изнутри. И пошло благословение народу Израиля. Вот тут и описывается, если внимательно смотреть, благословляющий тебя Израиль будет благословен. Почему? потому что они приняли Сына Божьего, жертву Иисуса Христа, очистились, и на них излилось благословение свыше, Дух Святой. Они стали совершенно другими. Чтобы было понятно, мы сегодня коснемся вопроса Едемского сада. Едемский сад надо было орошать водою. И там написано, что река разбивалась на 4 потока. И с 4 сторон, ну для меня так звучит, сад, а возможно река была и внутри сада, это уже детали немаловажные, хотя и может быть необходимо сегодня говорить, а может быть и не будем сегодня этих всех вопросов касаться. По-другому, чтобы Едемский сад на непроклятой земле был, ну, садом по-настоящему, нужно было ему орошение не паром от земли, а реками. По-другому. Для того, чтобы внутренность наша была Едемским садом, чтобы нам в прохладе дня встречаться в нашей внутренности, как он сказал, самарянке, поклоняющейся в духе и истине, вот там, во внутренности своей, вот там должна быть виноградная лоза, вот там должно быть вот это дерево инжирное, инжира или фиговое, или как оно там называется. Вот чтобы, говорит, каждый по свою смоковницу приглашал, вот туда, в свою внутренность. Вот он об этом сказал самарянке. Вот оно, где, говорит, когда вот эта вода Духа Святого сойдет, после того, когда ты принимаешь Сына Божия как своего Спасителя, идет очищение твоей внутренности, ты ставишь все на свои места, называя вещи своими именами. Вот он говорит, для чего Святой Дух, ты понимаешь? Орошение внутренности нашей. Мы сегодня коснемся вопроса, что значит орошение? Дело в том, что Священное Писание говорит о помазании Святого Духа. Он наставит, научит, будущее возвестит, напомнит, что я говорил вам. И зачастую мы, знаете, как получается, приходящие на собрание, как бедные, не имеющие никакого взаимоотношения с Богом. Ты о чем сказал? В нашем личном общении мы должны, пускай будет это слово «должны», не знаю, какое слово по-другому назвать, мы должны иметь общение с Богом и быть насыщенными, получившими от Него водительство, ведение, да не о физических вопросах жизни, понимаете, устройства и прочего, да не это. Общение, насыщенности, внутренности. И когда мы приходим на собрание, то Священное Писание говорит, и то у вас есть. Но мы зачастую приходим с пустыми кошелками, потому что у нас нету. Вот это нету говорит о том, что Духа Святого во внутренности нету. Как нету? Но если он есть, он вода для орошения сада. И когда он есть, то отсюда открываются внутренние источники. И только тронь этого источника, и вода будет течь, и течь, и течь, и поток будет полон воды. Ну давайте, рассуждайте. По-другому. И когда мы встречаемся до начала собрания, после собрания, понимаете, у нас продолжается собрание до начала, потом собрание уже в собрании, а потом собрание после собрания, и мы говорим о чем? Ну давайте. О чем мы говорим? Когда мы встречаемся с нашими домочадцами, мы говорим о чем? Это показатели Духа Святого в нашей внутренности. Не иные языки, не обманывайся. О славе неба говорить нечего. А за языки прячемся. Дух Святой пришел для того, чтобы только языки дать, да? Только пророчество, видение, откровение, да? Читаем Второзаконие. Песнь Моисея. Сколько песен он создал, родил или написал, как сказать? Я не знаю, как сказать. Я скажу только так, что есть песни Моисея, которые поются в небе. Знаем, да, нет? И вот они поют песнь Моисея. Господи, это чтобы на земле написать такую песнь, чтобы она удостоилась пения в небе. Я не понял, что в небе мало пений? Да не, не так ставится вопрос. Книга Откровения говорит, в небесный Иерусалим цари земные внесут там, ну, сокровища свои, прочие вопросы. Книга Откровения очень интересно по этому поводу пишет. А что это значит? Что они внесут? Вот Моисей, он царь. Вот он внес туда пение. И пение его стало среди пений ангелов. Ну, понимаем, нет? Я не могу сказать, что ангелы стали петь это пение, ну, не могу ответить. Но что люди там будут петь пение, песни Моисея, то написано в Священном Писании. Я по-другому хочу сказать, что у ангелов есть пение в небе, и у них есть песни в небе, или как правильно выразить мысль. И среди этого списка ангельских песнопений появляются песни Моисея. Правда звучит? Очень интересно. По-другому. Это на земле находиться под таким помазанием Божьим, с таким наполнением Духа Святого, это такие источники из внутренности пошли, потому что это поток с неба пришел в твою внутренность, что ты рождаешь пение, слова, мелодию. И небо говорит, это пение нам нужно в небе. Давайте. Думаем хорошо. А он говорит, ты знаешь, я, говорит, хочу, чтобы одно из пений неба было на земле. Ну, одно, так образно говоря. Какое? Пение Духа Святого в нашей внутренности. И вот когда Бог касается Духа Святым, сидишь на скамейке во время собрания, если у тебя наполнение, пой, только не очень громко, а то немножко сразу у нас тема перейдет на пение Духа Святого. Ну, может быть, так и надо, но уже деталь. Ну, да благословит Бог. Дальше читаем. Итак, вот это во Второзаконии песнь Моисея. Смотрите, что он говорит. Но прежде чем будем это местописание читать, внимательно задумаемся. Значит, Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит. Вот то, что сделает Дух Святой. Вот сейчас об этом сейчас будет петь песню Моисей. И он научение Духа Святого с чем-то сравнит. Научение Духа Святого, и тут о научении будет говориться, и он о чем-то говорит, очень глубоком. И мы опять увидим сравнение, что значит, когда Бог говорит о благословении, что это есть вода. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Это вообще интересное дерзновение такое. Небо будет внимать, но небо будет внимать к любым словам, которые говорит человек. Но для меня здесь звучит не эта сторона. Что небо будет заинтересовано, в смысле ангелы, прислушаться к этому исполнению. С другой стороны, для меня звучит, что мимо ушей Отца и Сына Божьего, и Духа Святого не пройдет вот это, сейчас что Он будет говорить. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». А теперь дальше. «Польется, как дождь, учение Мое». Оказывается, учение, которое Христос говорил в одни плоти, это был дождь. «Дух Святой от меня возьмет и вам передаст, научит, напомнит, будущее возвестит». И это есть дождь, о чем сейчас здесь и говорится. «Как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Это все о дожде. Оказывается, действие Духа Святого – это, вот читаем, вот он ответ. «Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Что произойдет дальше? Ну, тогда, говорит, сад Едемский станет с большой буквы, садом Едемским. А, так это, оказывается, действие Святого Духа? Да. Так, сейчас еще одно местописание читать будем. Читаем Исаия. Невероятнейшее местописание. Как невероятнейшее? Ну, звучит оно, может, немножко непонятно. Это настолько колоссальнейшее благословение по линии Духа Святого, что зачастую его не читают, вообще-то не читают к действиям Духа Святого. Редко кто читает. Мы сегодня читаем действия Духа Святого. Потому что мы сегодня заметили, вода, дождь, роса, источники воды – это действие Святого Духа. Значит, что здесь пишет? Исаия говорит, пророк. И он говорит, передает слова, которые говорил Бог через него. Начинаем с первого стиха, наше внимание потом будет в третьем, четвертом. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». То есть обращение Бога не к Иакову, человеку, а к народу Израиля. Но сегодня мы новозаветний Израиль, чтобы было понятно. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие». Значит, он говорит, я хочу, говорит, обратить твое внимание, я не изливаю на всех подряд. Но дождь Бог физически посылает на добрых и на злых, да? Есть такие моменты, когда Бог не посылает дождя из-за того, что там греховодничество столько, что ой-ой-ой, из-за грехов людей нету дождей. Ну, да, это действительно так. Почему наводнения бывают, это уже другие вопросы, сегодня мы этого не касаемся. Здесь деталь. «Ибо я изолью воды на жаждущие, а если они не жаждут, то я изливать не буду. И потоки на иссохшие». По-другому, если они согласятся, что они иссохшие, то я и захотят, чтобы я направил потоки, то я направлю. Если они будут отнекиваться и будут доказывать, что они не иссохшие, что ничего страшного, ничего особенного, они будут игнорировать эти потоки. «Излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Он здесь прямо сказал, что излияние Духа Святого – это есть благословение мое, говорит, на твое наследие. Но это произойдет только тогда, если жаждут и если сознаются в том, что они иссохшие. «И будут расти между травою так, что сорные травы заглушат их». Так, что, понимаете, птицы поклюют зерна. Нет. Так, как на каменистой почве, не успели взойти, как успели засохнуть. Так, как среди бурьянов посаженные, бурьяны всякие заглушили доброе семя. Он говорит, не так, а как? «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Скажите, трава может заглушить иву? Что вы говорите? Это ива заглушит траву. «Все даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». О чем ты сказал? Если, говорит, вы приняли жертву Сына Божьего Иисуса Христа, и Он кровью Своей очистил совесть вашу от мертвых дел, и у вас, мы сейчас коснемся со стороны строительства храма, не будет запинающего греха, то вы попадаете в категорию четвертой почвы. Не при дороге, что птицы налетели, не каменистая, что не успела взойти, как успела засохнуть, не среди тернов и плевелов, там, или как его называется, понимаете, среди сорных трав, что те быстрее растут, чем доброе зерно, но как добрая почва, на которой ничего не глушат. Вопрос по-другому. Вопрос ставится так. Если грехи глушат, значит, действие Духа Святого, как воды, ограничено. Еще раз. Если грехи глушат, то действие Духа Святого в нас ограничено. Как бы мы ни крутились, как бы ни изворачивались, не надо этим заниматься. По-другому. Орошение сада в Едеме. Это есть действие Святого Духа. И не иначе. И там будет обязательно духовный рост. По-другому, знаете, как звучит? Внутренний человек со дня на день что делает? Обновляется. Внешний тлеет, не тлеет, это уже другие детали. Когда подростки растут, то еще не столько тлеет, сколько растет. Да, например, так. Ну, когда более взрослый возраст, это уже детали. Ну, физическая сторона уже тлеет, уходит на свой исход. Внутреннее обновляется. Обновление внутреннего человека – свидетельство того, что идет постоянное питание. Дух Святой, как вода, орошает сад, а из внутренности, Христос сказал, пошли уже реки воды живой. И докуда они дотягивают? едва дотягивают от воскресения до воскресения. Как это понять? Ну вот на воскресенье пришли на собрание, такое благословенное собрание, такая молитва, понимаете, вышли, и тух-тух-тух-тух-тух, и все заглохло. Расскажу такой простой детский пример. Как-то мы жили в аренде помещения, и хозяин дома сказал: за озеленение участка вы отвечаете. И оставил свою косильную машинку там на одном поршне, там или как она там, я не очень разбираюсь в этом деле. Завел ее, там бензин залил, маслица, вот, чтобы там смазка была, и вот косишь траву. Пришла зима, ну и я не косил. А кто-то мне сказал: косилка твоя? Я говорю: не, хозяйская. Что ты делаешь? Ты хозяину купишь новую. Я говорю: зачем? Ну, если твоя, которую он тебе дал, не будет косить, то тебе придется купить новую. И лучше купи себе, понял? А ее отдай. Напугали? Ой-ой-ой, как напугали. И вот я ее завожу, она не заводится. Да что ж ты будешь делать? Я как дернул стартового шнура, понимаете, она тух-тух-тух-тух и заглохла. Я уже детей позвал, кто-то за одно колесо, кто за другое. Ну, короче, кажется, четверо держались за четыре колеса. Я как дернул, понимаете, то детей вместе с этим, с косилкой чуть не утащил в сторону. Ну, я старался завести, понимаете. Она завелась, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, и все заглохло. Я детей послал домой, думаю, ну все, приехали. Но я слышал, что говорят, надо там камеру сгорания открыть. Ну, там, где поршень движется, где свечка. Ну, не свечка, что мы зажигаем, свеча, в смысле. Вот. И вот я первый раз в жизни раскрыл двигатель внутреннего сгорания. Искал эту свечу, не видно ее. Она там не в саже, а в нагаре. А нагара — это миллиметров 5, 1/4 инча, кому как легче понимать. Это большой слой. И я стал отколупывать это, но только осторожно, понимаете, чтобы не навредить. И вот аккуратненько сбивается все. И вот я это прочистил, ну сколько смог, снял этого нагара всего, посмотрел эту свечу, почистил. Ее там не видно, то место, где должна быть искра. Почистил, с трепетным сердцем закрутил. Думаю, ну что ж теперь будет. И знаете что? И стартовый шнур решил проверить. Он сел там в свою бороздку, или куда сказать, понятно, катушку, чтобы, когда будешь тащить, чтобы он не застрял. Я так потихонечку стал его проверять. Она как завелась, как новая. Вы знаете, я вскочил и кричу: я все понял, я все понял, я все понял. Знаете, что я понял? На собрание бывало приходили. Проповедник слабый. А что, народу вот проповедуют, а народ спит. А вот там приехал такой проповедник благословенный, как скажет такую проповедь, такая горячая проповедь, потом такая молитва горячая. Ну, первый день, второй, третий, первую, вторую, третью неделю, а потом молитва: тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, ее нету. Я все понял. И знаете, что понял? Да нам нужны проповедники не горячие, а нам нужны проповедники. Это Дух Святой, который будет работать, чтобы раскрутить камеру вот там сгорания внутри и посмотреть, сколько там нагара греха. Как этого нагара греха не будет, то и молитва будет. И сердцеисточники воды будут текущие в жизнь вечную. Ценности будут совершенно другие. О небесном будем говорить, не о земном. Благословение будем видеть духовного порядка. Ну, даже физические вопросы встанут на свои места. Думаем хорошенько. Я говорю, я все понял. Так внутренний человек обновляется со дня на день, говорит Священное Писание, а здесь мы прочитали. Так когда, Господи, ты изольешь? Ибо изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Интересный вопрос. А теперь читаем еще одно такое место. Писание по этому поводу, это мы пока связано с орошением, очищением, освящением действия Духа Святого, день Пятидесятницы. Что такое день Пятидесятницы? Это день сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Нет. Как нет? День Пятидесятницы – это на своем месте. Но если этого дня Пятидесятницы не случилось в нашей внутренности, то что мы похваляемся днем Пятидесятницы, которое было у апостолов? Понимаем, да, нет? Давайте смотреть день своей Пятидесятницы. По-другому. А сколько раз у нас в жизни нашей было наших дней Пятидесятницы? Ты о чем? Я скажу о чем. Написано, насколько я помню, 65 или 75 лет, когда этот, у Еноха родился Мафусал. И по его рождении написано, что Енох ходил пред Богом 300 лет, и не стало его. Для меня звучит, вот или сейчас взять пятидесятницу, да? А мы в прошлых разах в теме с вами рассуждали о вопросе, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Как он свидетельствует? Это пятидесятница. То для меня звучит, раз Енох получил свидетельство, что угодил Богу, для меня звучит, что на протяжении всех 300 лет. На протяжении 365 дней или 366 дней на высокосный год он получал свидетельство. Для меня звучит, что он с утра и до вечера, и ночью, и на рассвете постоянно получал свидетельство. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. По-другому. Бог говорит в больших пророков, я напояю сад мой каждое мгновение. Мгновение это, мгновение это моргнул глазом. Так, да? Фактически кровь, которая у нас вращается, или как правильно сказать, движется, течет по нашим жилам, кровеносным сосудам во внутренности, она же не периодически-то течет. Она идет сплошным потоком. Сплошной поток, не прерывающийся. В таком случае этот сплошной поток, не прерывающийся, свидетельствует о том, что у нас идет оборот крови во внутренности. В таком случае получается эту формулировку брать сюда, что среди взаимоотношений, как правильно сказать, у Еноха с Богом, в течение 300 лет постоянное было свидетельство, что Дух Святой ему свидетельствовал. Для меня теперь это звучит к сегодняшней теме, что у него пятидесятница, пятидесятницы официальной не было, потому что Христос не был прославлен. Но огненная колесница, на которой Илья ушел, была еще даже в те времена. И Енох живой был восхищен в небо. И он получил свидетельство. Свидетельство говорит о вопросе сошествия действия Святого Духа. Иисус сказал, он с вами пребывает и в вас будет. С вами пребывает сейчас, но вас будет после Дня Пятидесятницы. Успеваем понимать? Если с вами до Дня Пятидесятницы пребывает уже, то в день Пятидесятницы войдет во внутренность вашу. По-русски вот так понимаю. А у вас какая оценка по-русски? С вами прибудет и в вас будет. Или с вами пребывает и в вас будет. Как оно написано в ваших Библиях? В моей написано, я насколько помню, с вами пребывает и в вас будет. Пребывает уже сейчас, а будет потом. Значит, пребывает до Дня Пятидесятницы с вами. Я сегодня не буду разбирать, иначе мы сейчас туда уйдем, в ту сторону. Иезекииль, смотри, что пишет. Иезекииля, 36 глава. С 25 стиха. «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Что ты сказал? Здесь столько сказано, что нам нужно будет немножко подетально рассмотреть этот вопрос. Фактически здесь говорится о действии Духа Святого. Дух вложу. Дальше. Начинаем заново это место Писания. Давайте я его буду читать немножко, во времени и в пространстве, раздвигая чуть-чуть. «Если окроплю вас чистой водою, вы захотите этого в день принятия Христа своим Спасителем». И когда, если вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, вы захотите, чтобы я очистил вас, то вы не будете для меня чужими, а будете родными, своими. Ваша совесть будет омыта от мертвых дел. И дам вам сердце новое, но не после водного крещения, а после принятия Святого Духа. Нет, говорит. Вы хотите сказать, что у вас останется старое сердце от момента принятия Христа до момента водного крещения? Вы хотите сказать, что у вас останется старое сердце от момента принятия Христа до момента принятия Святого Духа? Мы умеем соображать, рассуждать, нет? Еще раз. Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Когда? На водном крещении дам плотяное, а каменное у вас останется, да, пока? До водного. А, по-другому. Значит, возьму из вашей внутренности плоти вашей каменное сердце в момент принятия Святого Духа. А каменным оно будет от момента, пока вот вы Христа приняли, а еще каменные сердца. Это сумасшествие. Он сказал, что это все должно произойти в момент принятия Христа своим Спасителем. Ну, давайте. Действие Духа Святого. Он говорит, действие Духа Святого будет потом происходить. Если сейчас вы не позволите этому действию, вот как сейчас Бог через Духа Святого являет чудное действие рождения нового человека. Иначе будут проблемы. Чтобы было понятно, читаем такой сюжет. Что мы на это скажем? Нам очень сильно понадобится это место Писания. Читаем Евреев. Ну, здесь описывается к верующим уже. Давайте прочитаем это место Писания к человеку, к нему и к ней, когда они принимают Христа своим Спасителем. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Читаем это к какому моменту времени? Ну, Павел пишет к церкви. Церковь – это принявшая Христа, принявшая Духа Святого, имеющая водного крещения. Да, правда? Давайте мы это прочитаем к моменту принятия Христа своим Спасителем. Смотрите, братья, чтобы не осталось в ком из вас сердца лукавого и неверного, хотя вы и говорите, что вы приняли Христа своим Спасителем. Иначе вы обязательно отступите от Бога живого. И никуда не денетесь, и потому у вас после принятия Христа обязательно будут повторы грехов. Ну, получается. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Ну, это написано, к церкви, да, к людям, которые приняли Христа, приняли Духа Святого, водное крещение. А мы читать будем этот стих к моменту принятия Христа. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. А как вы начали эту новую жизнь? Это вопрос ко мне, к тебе. Получается, еще раз, если не до конца очищенное сердце, лукавое, неверное, вы обязательно будете отступниками от Бога живого, еще и по причине ожесточения, потому что у вас обольщение грехом. В таком случае у вас каменное сердце. Теперь, почему вы в таком моменте, на момент принятия Иисуса Христа? Это мы сейчас идем в линии действия Святого Духа. Смотрите, что пишет евреям дальше апостол Павел. 12 глава. Ну, в 11 он говорит о мужах и женах веры и тому подобное. 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Свергнем с себя что? Всякое бремя. А еще что? Еще что? Еще. Запинающий нас грех. Что такое запинающий? Это препятствие, это спотыкание, это преграда, это удерживание, это привязанность, это прилепленность, это несожженные сзади мосты, корабли. Знаете, как получается, когда на войну раньше, завтра будет война, сегодня на ночь, на вечер на ночь, переправлялись через воду, через реки, озера, там моря, понимаете, и сзади себя сжигали мосты, корабли, лодки, чтобы не было назад для отступления, сзади вода. Если ты попадаешь в воду, то ты в воде биться не можешь, ты не можешь противостоять, то ты там не убьют, так потонешь. И, между прочим, когда воинов, людей переводили сегодня на ночь и сжигали сзади мосты, то они практически всегда выигрывали военные действия. Почему мы, христиане, проигрываем военные действия против греха и против дьявола? Это первый признак, что мы мосты не сожгли, лодки, корабли не сожгли. У нас есть методы для отступления. Это есть запинающие грехи. Дальше, апостол Павел говорит, забывая заднее, не потому что склероз и беспамятство, потому что я решил эти все вопросы, освободился от них. Потому я забываю, что я освободился. То теперь я могу стремиться вперед, стремительный бег будет. Мы с вами исследовали эти вопросы, места Писания. К почести высшего звания во Христе Иисусе. Получается, запинающий грех? Где ужас в этом вопросе? Это все мы о дне Пятидесятницы, о действии Духа Святого. Смотрите, что об этом говорит Священное Писание сам Соломон. О запинании. Обратим внимание на эти страшные вещи. Читаем. Третье царство, пятая глава. То есть Давид уже ушел в вечность, а Соломон на царстве. И вот теперь Соломон решает... пускай будет такое слово, взаимоотношения вот, с Хирамом, царем Тирским. И что он говорит? Третье царство, пятая глава, 4 и 5 стих хотя бы. «Ныне же Господь, Бог мой», то есть это Соломон говорит, «даровал мне покой отсюда», надо будет об этом порассуждать, «нет противника», надо об этом порассуждать, «и нет более препон». Значит, три вопроса. Покой, противник и препона. Препона – это запинание. «И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего». Значит, он сказал? Если будут, не будет покоя, если не будет покоя, если будет противник, и если будет препон, храм строить нельзя. Мы сегодня не о храме Соломона, а о храме я моей внутренности, ты своей, ты каждый. Значит, он говорит, покой, знаете, что такое покой? Это мир. Какой мир? Когда примиряешься с Богом, избавляешься от грехов и беззаконий, дьявол не имеет части. Иисус Христос, помните, сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Если мы принимаем Христа своим Спасителем, и мы не до конца примирились с Богом, мы не в мире с Богом, мы не имеем покоя. Вот одно из трех нарушений уже есть. Дальше здесь фраза говорится противника. Противник ваш дьявол, да, рыкающий лев. А как ему надо противостоять? Твердой верой. Это бесполезно. Как бесполезно? Покоритесь Богу, противостанете дьяволу, убежит от вас. А почему не противостоите? Потому что он говорит, что ты меня гонишь, да ведь мы же с тобой решаем многие вопросы и делаем. Тебе же нравится, тебе же хочется, тебе это устраивает, тебе выгода, ну, кому что, как, чего и тому подобное. Противник. Далее, помните сказано, ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Этот противник будет истязать, и совесть истязать, и мысли истязать, и мышление, и чувства, и хотения, и желания. Ну и плоть будет истязать. Только я не о болезнях, сейчас пока мест говорю, пожалуйста. Разные формы истязания существуют. Противник. И нет более препон. А препон это свои любимые грехи. Запинающие грехи, которые живучие, как личности, не как вещи, понимаем, а как живые существа. И вот они, возвращаемся, вот этот момент берем. Если во время принятия Иисуса Христа своим Спасителем не решили эти три вопроса, каких? В покой Божий не вошли. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Не вошли, проигнорировали. А сколько из нас проигнорировали прийти к Нему в покой Его, чтобы успокоиться от дел своих, от проблем? Ну, правда.
И волнение, и переживания эти на всю жизнь таскали за собою. Проверяйте. Дальше. Если противник дьявол, потому что имеют часть, и если есть любимые грехи, препоны. Храм можно строить? Не получится. Храм внутренности? Не получится. Никогда. Разорители, разрушители храма, вот они. Обычно читается о разрушении храма для христиан, которые с духовным стажем. Или люди, которые приняли Христа, приняли Духа Святого, водное крещение, или водное крещение Духа Святого. Это уже детали, пожалуйста. Он говорит, нет, послушай, если в таком состоянии ты будешь строить храм, у тебя ничего не выйдет. А если и выйдет, то выйдет религия. Понимаете? И получается, на собрании мы одни, а дома мы другие. Религия. Ну тогда проверяют многие себя молитвами, говорением на иных языках. Это вообще ненормальные вещи. Как ненормальные вещи? Ну, проверяй каждый самого себя. Проверяем. День Пятидесятницы? Ага, вот он, где День Пятидесятницы. Теперь Соломон что говорит? Мы сейчас рассматриваем все действия Духа Святого. То мы со стороны воды заходили, а теперь со стороны созидания храма заходим. Действия Святого Духа. Смотрите. Вторая паралипоменон. Соломон то же самое говорится о событиях, о строительстве храма. Ну, в царствах немножко по-другому написано, в паралипоменоне немножко по-другому. Но это с разных сторон, как бриллиант с разными гранями. А вторая паралипоменон, вторая глава, хотя бы 5-6 стих, иначе очень далеко пойдем. «И дом, который я строю, велик». Почему? Потому что велик Бог наш выше всех богов. А теперь деталь, на которую обращаю внимание. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его?» Ну, то есть, не для жительства, а для жертвоприношения там и так дальше. Назад возвращаюсь. 6 стих, первую половину. «И достанет ли у кого силы?» Останавливаемся. Теперь это читаем не к вопросу Соломонового храма. Храм Соломона был только для жертвоприношений. А храм нашей внутренности для чего? Для жертвоприношений? Для прославлений? Нет.
Как нет?
Храм для того, чтобы в него войти, вселиться, поселиться и жить.
Ну так или нет?
Мы с отцом придем, и дальше что? Будем принимать жертвоприношения и прославление нашего имени. Нет. А что? Мы придем с отцом и обитель сотворим. Что такое обитель?
Как читаю, так понимаю, место для обитания.
Что такое действие обитания? Вот на собрание, когда приходим, это обитание наше, ну, на 2, на 3, на 4 часа. Ну, все, раз в неделю. Дома наши – это место нашего обитания, место нашего жительства. Мы живем не в церковном помещении, мы живем, ну, там, где аренду помещения снимаем, или в собственном доме, пока его выплатишь, тоже это уже другой разговор, ладно, да? Или уже выплачен, это уже детали, или построили. Это меня не интересует, не эта сторона. Вот где мы живем, место жительства наше называется, где мы обитаем. Хотя слово «обитать» бывает еще другого значения. Вот человек живет, не знаю, как правильно сказать, по-другому скажу, более широко, будет понятно. Вот место жительства, место ночлега, вот это место, адрес, на котором язык не поворачивается дальше сказать, я скажу, почему не поворачивается. А внутренно там не живет. Внутренно живет, кто его знает, он или она, где, чего, как. Понимаем, нет? Бывает, у человека ноги дома не живут, физически уходит то туда, то сюда, то сюда, то туда. Бывает, человек мучается от того, что приходит в свой собственный дом, свою родную семью. Мучается, но отдыхает где-то. Но если в этой семье ад, ну тогда понятно, что в аду не отдыхают. Но если это не ад, а если во грехах человек ходит и отдыхает, тогда что это такое? Есть такое выражение «отсутствие всякого присутствия». Знаем, что такое, да? Физически здесь, а внутренно нету. Поэтому место обитания имеет несколько значений. Где обитаешь больше всего времени? Бог сказал, если вот вы имеете сокровище, то где сокровище ваше, там и сердце ваше. По-другому звучит так. Там обитание вашей внутренности. Физически вы в вашем доме, но сокровища ваши где-то там на другом адресе. И вот на том адресе вы обитаете, хотя спите в вашем доме. Понимаете, да? И поэтому Священное Писание, когда говорит, они не сохранили своего достоинства, оставили жилище свое, говорится об ангелах, то это очень уникальнейшее место Писания. Почему? Потому что зачастую оно понимается в физическом, географическом положении. Вот они находились в присутствии Божьем, а теперь оттуда перешли в совершенно другое место жительства. Ну, другая планета там или что, как назвать. Для меня больше звучит, где больше всего твоих мыслей, чувств и хотений, вот там место твоего обитания. Доступно? Если вы воскресли со Христом, то вы не сможете не помышлять о небесном, о горнем, не сможете. Но если мы заставляем себя, то значит наше жительство не на небесах, не надо обманывать. Понимаем? Так слово «обитание» обозначает, где больше времени мы бываем. Так физически можно находиться вот здесь, а внутренне находиться где-то, кто его знает. Поэтому вопрос. Вот здесь говорится, интересная деталь. Мы читаем к созиданию храма нашей внутренности. Теперь читаем. «Я для себя, ты для себя, и дом, который я строю, храм внутренности моей, велик, потому что велик Бог мой выше всех богов, и достанет ли у меня силы построить ему дом?» А Бог говорит, для этого я и хочу послать тебе Святого Духа. «Для сего-то и посылается Дух Святой, у него есть предостаточно силы построить мне вместе с Духом Святым, не луз хитрый, изворотливый, в ступе толкачом не утолчешь, к стенке не прижмешь рогатинами, понимаем? А из своей внутренности создать Эль-Вефиль, Бог в доме своем». По-другому, Эль-Вефиль был город. А Бог говорит, этим городом Эль-Вефилем, этим храмом, Эль-Вефиль, Бог в своем храме, я, говорю, для того и посылаю тебе Святого Духа. Теперь ты, говорит, понимаешь, вот Дух Святой для того и дан, чтобы созидать твою внутренность. Только слушай, говорит, внимательно, не очищать твою внутренность. Как ты сказал? Очищение твоей внутренности – это закладка фундамента, когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Спасителем. Вот там кровь Христа очищает совесть твою от мертвых дел. Вот где закладка. Об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянам. 3 главы читаем. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха и дальше. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Дальше. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Храм Божий свят, и этот храм вы». Что ты хочешь сказать? Основанием закладки является принятие Христа своим Спасителем. А вот дальше
идет созидание храма. И вот этой силой для созидания нашей внутренности в храм Божий, чтобы Иисус пришел и ему понравилось. И не он будет проситься: «Отец, ты знаешь, ну пойдем, поселимся там вот». Он не будет этого говорить. В духовном мире эти сигналы быстро передаются. Если, говорит, любите меня, а помните, я имею, говорит, против тебя, ты оставила свою первую любовь. Что, в такой храм он придет? Один? Да никогда. А чтоб с отцом? Да что ты говоришь? Так вот, Ефесянам он и пишет эту деталь. Вот оно действие Святого Духа. Ефесян, 2 глава. Бывшие утверждены, 20 по 22, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. Когда? На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. А в других местах он интересную фразу говорит: и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Поэтому вопросы действия Духа Святого, когда говорится, он наставит, научит, будущее возвестит, это говорится о воде. А с другой стороны, говорится о вопросе, что это научение, каким образом Бог хочет совершать свое действие. И он говорит: для того, чтобы Дух Святой действовал в твоей внутренности и в моей внутренности, я, говорит, тебе что-то скажу. И Бог говорит: я не пошлю раньше времени облако в храм, который строит Соломон, и я не пошлю раньше времени огонь на жертвенник, который находится в храме, который построил Соломон. Что ты хочешь сказать, Господи? Читаем. И сейчас будем подходить к молитве. Об этом описывается. Вторая Паралипоменон, 5 глава. Мы прочитаем 7 стих. Ну, посмотрим. Давайте, наверное, 7 по конец главы, чтобы не урывками, чтобы было событие понятно. «И принесли священники ковчег завета Господня на место Его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега. И покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред довиром, но не выказывались наружу. Они там до сего дня. Не было в ковчеге, на это обращаем внимание, ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевы по исходе их из Египта». Десятисловие. Десятисловие начинается с первой заповеди. Первая заповедь начинается с фразы, не нам привычной «возлюби Господа Бога». Нет, не так она начинается. И наш Бог в одни Моисея сказал, как начинается первая заповедь. Один из евангелистов пишет слова нашего Господа Иисуса Христа, когда ему был задан вопрос, какая наивысшая заповедь. Он ее так и начинает, как написано в Пятикнижии Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть». И только потом, и только после того, ты будешь, или будешь, не то что можешь, у тебя это без напряжения будет получаться. И ты будешь его любить всем сердцем, душой, крепостью, разумением. А тогда и ближнего, это уже детали. А тогда пойдут и остальные заповеди. Если у тебя первые ступени, говорит, нарушены, слушай, и ты не слушаешь, он для тебя един, а он для тебя не един, ты его любить не будешь. Для того, чтобы сошло облако, вот вы, говорит, сначала принесете под крылья херувима в ковчег, а в ковчеге заповеди. И заповеди, первое, наиважнейшее, там было сказано, и когда этот вопрос был задан Иисусу Христу в одни плоти, и он так ответил, то вопрошавший сказал: истину там ты сказал, или верно ты сказал, учитель, что любить Господа Бога и ближнего больше всех жертв и все сожжений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, говорит: недалеко ты от Царствия Божьего. По-другому звучит так: а остальные очень далеко от Царствия Божьего. Ну, умеем понимать, думаем.
Так вот он сейчас здесь показывает, когда, говорит, в свете, это знаете, как получается, вот наковальня, на которую ложат раскаленный металл, а сверху молотом бьют, ну так, образно говоря, вот как раскаленный металл на наковальне, между наковальней и между молотом. Пусть будет такой пример. Вот когда, говорит, твое сердце, как раскаленный металл, и наковальня, десятисловие, десять заповедей, а сверху, ну, звучит немножко, Слово Божие написано, это как молот, понимаете, вот, как огонь расплавляющий, там разные есть моменты. Есть, описывается Слово Божие, сам Иисус Христос, это меч, об этом острый. И вот тут вот Бог будет являться, когда ты стоишь, или как сказать, приносишь кровь завета над скрижалями завета. Но сегодня я не буду туда углубляться в эту тему, иначе мы еще дальше уйдем на следующие часы рассуждений. Но нам пока вот это достаточно. И вот когда вот это они сделали и принесли, они очистились и осветились, не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хореве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Интересно, завет десятисловия Бог с нами заключает во время водного крещения, во время принятия Святого Духа или во время принятия Христа своим Спасителем? Но я сейчас не беру десятисловие, хорошо, потому что десятисловие это более ветхозаветнее. Я пока беру вопрос исполнения заповедей, да? Не перечисляю пока их, не касаясь. Так где это завет? Вот тут, когда ты принимаешь Христа своим Спасителем. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Емав и Дуфун, и сыновья их, и братья их, одетые весонскими валами и с псалтирями, с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, а с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издающие один голос и к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб, кимвалов, музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, по-другому, при чистоте сердца и исполнении заповедей, с кровью завета, вот теперь произойдет вопрос. Песнопение обладает силой. Священное Писание говорит, вы вот поете под звуки гуслей, думаете, что вы умеете владеть ими, как Давид. Когда Давид играл и пел, то злой дух отходил от Саула. Да, нет? А на сегодняшний день играют и поют так, что злые духи, наоборот, нападают, потому что возбуждают похоть плоти. Тогда дом Господен наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Божия наполнила дом Божий. В следующих главах описывается другая еще одна деталь. То есть, когда уже после этого облака, это Паралипоменон 7, 2 глава, вернее, 2 книга Паралипоменон 7, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы. И слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. Для меня звучит дым и огонь, или облако и огонь. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. Ах, вот когда пошли уже в дело жертвы. Сегодня мы с вами, хотя, может быть, бегло, я бы так сказал, потому что нужно было срочно охватить весь материал и предложить, чтобы Дух Святой дальше нам показал. Говорит, запомни, сокровище неба – это ценности неба, которые Бог хочет через Духа Святого, чтобы они были осуществлены на земле. А вот тут-то и ставится вопрос. Если Духу Святому дается место для работы в нашей внутренности, то наша внутренность станет храмом Божьим. Если нет – религия. Если Духу Святому дается место во внутренности нашей, после того, как мы приняли Христа своим Спасителем, то это как вода, как источник воды, после которого из внутренности начинают течь уже источники этой благословенной воды. Опять-таки здесь ставятся вопросы. каждому рассмотреть, какие духовные ценности стали для нас ценны. Я думаю, что в дальнейшем, возможно, мы с вами коснемся примеров этих духовных ценностей. А пока нам домашнее задание, пора осуждать. Вот нам и день Пятидесятницы. Это не просто молитва на иных языках. Чтобы мы поняли это. В день Пятидесятницы, да, проявление вот этой видимой формы было. Дух Святой сошел, это огненные языки почили. Да, я понимаю, но дело в том, что если не было бы очищенности внутренности, то ой, что там могло произойти с огненными языками. Знаем, нет, не знаем? Потому что Бог сказал, огради чертою гору, и чтобы никто не прикасался к подошве этой горы, ни зверь, ни человек. Если это случится, то нужно поразить стрелой или камнем. Но сам Бог сказал, во время протяжного трубного звука они могут взойти на гору. Ну, сказал? Сказал. А когда мы читали про Иакова, он пошел в Луз, но не пошел в Вифиль, а потом он уже называет уже Эль-Вифиль, Бог в Вифиле. А, то Бог в Вифиле, тогда Бог к нему спускается вниз. А мы с вами заметили, Бог сказал, зайдите ко мне на гору. Господи, 3,5 миллиона, как могли бы зайти на гору? Ну, для меня ответ, на облаке вы поднялись. Либо второй вариант, сам Бог сошел бы с горы к ним, туда, в подножие этой горы. Хоть так, хоть эдак. Я вижу, что два варианта возможны в свете Священного Писания. А как было бы? Ну, это уже другой разговор. Но сейчас мы не об этом. А потом, когда 3 дня закончилось освящение, Бог говорит Моисею, скажи им, чтобы не порывались подниматься. А почему? Потому что это одно название, что они очистились и осветились. Успеваем? Одно название, что они очистились. Чтобы было понятно, когда было заклятое в стане народа Израиля, там было предложено очищение, да, было освящение, очищение. Ахан очищался, освящался? Ну, наверное, да, ну а как еще сказать? Или не очищался, не освящался? Ну, но когда пришел вопрос, выяснение, оказалось, что он не освятился, не очистился. Если бы он освятился и очистился, эти вопросы были бы вскрыты, и он бы освободился на ту же детали, как бы это произошло. Поэтому ставится вопрос, в день Пятидесятницы, если бы, не дай Бог, кто-то был бы не в правильном состоянии, ой, какие могли быть страшные последствия. Ты о чем сказал? Я скажу о чем. Я напомню историю жизни христиан, ну, лет 70 под 100 тому назад, примерно. Они назывались евангелистами. Это не были пятидесятники, не были баптисты, евангелисты. А слово «евангелизировать» я так понял. Принятие Святого Духа, как принимают пятидесятники, они не понимали так. Не знаю, как они понимали, но они не молились, они не игнорировали Духа Святого, но считали, видимо, что так должно было быть в день Пятидесятницы и на этом все дела. Подробности не важно. То есть они отрицательно не относились, но так не воспринимали, как сегодня пятидесятники, к примеру. И это рассказывает сын. Этому сыну было, когда я слышал его, ну, лет 60, наверное, 70, примерно так, по голосу. И он рассказывал о своем отце. Значит, отец, ну, на лет 20-30 старше. Ну, теперь к тому времени ясно, что его навряд ли было на земле найти. Он, наверное, уже ушел в вечность. Вопрос не здесь. И он говорит, мой отец был вот таким евангелистом. Евангелисты, собрание такое было. И он ходил по деревням там или где, и обычно поступал как Иисус. Иисус, утрудившись, сел возле колодца. Обычно приходили люди почерпать, ну, женщины там, возможно, может быть, мужики, когда приходили, ну, в зависимости, кто где находился в эту единицу времени. И он обычно там просил воды попить, и завязывалась беседа, и он там евангелизировал, проповедовал. И был такой момент, когда среди пришедших на почерпание воды пришла молодая девушка, так я понял, ну, наверное, лет 18-20, условная цифра. И когда, говорит, она увидела моего отца, она стала его ругать, клясть, проклинать, матюкать. Надо это учесть, значит, если с языка идут проклятия, хула всевозможная, ругательство всевозможное, сквернословие, то там что-то ненормальное в духовном состоянии, это 101%. Дальше. И вот когда она так обращалась в адрес отца вот этого, который рассказывал про своего отца, то он спросил у окружающих женщины, там, кто находились, а где, говорит, она живет? Ну, ему сказали, вот в какой дом она пойдет, зайдет, вот там она и живет. Ну и ладно, она почерпнула воды и пошла, а он на каком-то расстоянии следом пошел. Она поворачивается и ругает его, матюкает, понимаете, там, ну, всякими вариантами, какие только можно придумать. Ну ладно, потом она заходит в какую-то избушку, домик, или как правильно назвать. Ну, через время он подходит к домику, стучится, родители открывают, не помню, отец открыл или мать, это не важно. И он говорит, эта девушка здесь живет? Да, это ваша дочь, да. А как давно, говорит, с ней это случилось, что она в таком состоянии? Говорит, очень давно, примерно такой разговор. А можно, говорит, я помолюсь за нее, чтобы Бог ее очистил? О, дорогой человек, потому что они уже выдохлись, потому что она там дом вверх ногами подымала, понимаете? Бывает во многих домах дом вверх ногами подымают дети. Она одна подымала. И когда он стал молиться, то сильная была молитва, но он не имеющий Духа Святого, пожалуйста. Для меня звучит, Духа Святого в себе не имел, но Духа Святого с собою рядом имел. Ну, как Иисус сказал, с вами пребывает и в вас будет. Очень похоже вот так, чтобы было понятно. И когда, говорит, он молился, молился, а потом, говорит, вы знаете, в ней очень сильный дух. Сильный дух, значит, у нее какие-то любимые сильные грехи, беззакония, преступления. Потому и духи сильные, потому что там любимые беззакония, грехи. И говорит, если вы хотите, вы можете прийти к нам в город, вот по такому-то адресу мы собираемся, и мы там будем молиться за вашу дочь, и Бог ее очистит. И сказали, о да, конечно, хотим, и вот, а что потом? Вот, это потом покажет следующий день. Какой там день они собирались, не могу сказать, один ли раз в неделю, два или три раз, это уже детали. И, наконец, родители пришли вместе со своей дочкой. И когда пришли с этой дочкой, то когда дочка там возле воды, она ругала, проклинала его, матюкала, понимаете. А тут дочка другие действия делает. Она зашла и ха-ха-ха-ха, и смеется, всех на смех поднимает, и пальцем тычет то на одного, то на другую. Ни в посте, ни в посте, ни в посте, ни в посте. Бесы же знают, кто в посте, а кто не в посте. Отсюда вытекает вывод, что, оказывается, в церкви этот отец, значит, о своем же отце этот рассказывал, его отец пришел и сказал, вот так у меня была история в деревне, вот так молился, и сказал, если что, вы придете, надо так понимать. Они сказали, что да, придем, значит, был объявлен пост. А кто-то этим постом проигнорировал. По каким причинам? Я не знаю. По болезни, по недомоганию, по духовному, по физическому, по душевному, по своему пониманию. Это все детали, 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 детали. Во всяком случае, кто-то пришли на эту молитву без поста. А бес это сразу отметил и кричит со смехом. Ха-ха-ха-ха-ха. Без поста и пальцами тычет. Вот. Но используя тело этой молодой девушки, женщины, кто она? Это еще неизвестно, девушка ли она или уже женщина, то есть мужчинами была. Вот, и дальше. И когда это все случилось, то ну, братья, видимо, отец вот этот, который сказал, приходите, мы помолимся. Говорит, извините нас, это наша вина. Если вы хотите побыть на собрании, пожалуйста. Те побыли на собрании, понравилось, говорит, а мы в следующий раз хотим прийти. Хорошо, говорит, приходите. И когда они ушли, то оставшемуся народу было сказано, если в следующий раз, когда придут родители с этой девушкой, женщиной, и если на кого пальцем будет показано, что ты не в посте или ты не в посте, мы вас, этих людей, членов церкви, берем на отлучение. Жестоко, не жестоко? Нет, это не жестоко. Это справедливо. Духовная битва, я к чему сейчас говорю, я скажу, к чему. Мы с вами затронули вопрос. Бог сказал, не порывайтесь сходить, потому что они доосветились. Понимаем? В день Пятидесятницы надо понимать, что они освященные были. В доме Корнилия, что, говорит, Бог очистил, ты не почитай нечистым. Помним? Я, говорит, только начал говорить о Христе, они приняли Святого Духа. Это серьезные вещи. И вот когда в следующий раз пришли, то когда привели эту девушку, женщину, то там, конечно, была уже молитва. Больше ни на кого пальцем не тыкал, не показывал. И когда была молитва, то там сильная была молитва, сильная была битва. И дело в том, что рассказывающий об этом событии говорит, я хочу, говорит, заострить внимание, чтобы вы понимали, что мой отец не имел Духа Святого, как сегодняшние пятидесятники. И церковь, в которой они находились, они не понимали о таком действии Святого Духа. Но они понимали определенные духовные истины и вещи. И они все были в посте, когда пришли. Или кто был не в посте, тот не пришел. Но это уже детали, это организационные вопросы. Понимаете, и бес вышел, когда он как ударил в пол, то там деревянные были полы, там дырина была. Я так понял, как маленький арбуз примерно такой. А когда, говорит, надо было, ну это уже потом, бес вышел, освободился. Освободилась душа. А когда, говорит, эту половицу надо было менять, то, оказывается, говорит, дырина была не только в этом, в деревянной доске, она там была в земле, кто его знает, какая глубина. А может, там до ада, до преисподней, кто его знает, где ад, где преисподняя. Ну, чтобы было понятно так. Вопрос сейчас не здесь. Кто-то говорит, что преисподняя, а там внутри земли. Это уже детали, это нас не интересует. Но они потом как-то засыпали, заделали. И он рассказывает это, говорит, вы обратите внимание, евангелисты, евангелисты, еще не ревновавшие о принятии Святого Духа. Что такое действие Духа Святого? Это созидание внутренности человека. Это чувствование Христовое. Это образ мышления праведников. Это постоянное общение в Духе Святом. Это принесение себя в жертву живую, святую для разумного служения. Ну, немножко так, чтобы было понятно, да? Это слегка, слегка мы касаемся, сегодня мы не успеем всех этих вопросов коснуться. Это созидание внутренности настолько, что ты только и думаешь о Господе, о Господе, о Господе. Это где сокровище, там сердце, понимаем, да? О, действие Святого Духа. Это после того, когда полнота очищения внутренности человека в день принятия Христа своим Спасителем. А теперь давайте проверяем, как мы приняли Христа своим Спасителем, как мы позволили Духу Святому действовать в нас. А потом мы просто прятались за принятие Святого Духа. Для меня звучит, знаете как? Образно говоря, дом Корнилия должен произойти практически с каждым христианином и христианкой в момент принятия Христа своим Спасителем. Приблизительно для меня вот так вот оно звучит. Это такая очищенность, освященность. Действительно, в этот момент ты услышишь трубный звук, в одни пустыни народа Израиля из Египта, когда вышли, и взойдешь на гору. Это у тебя будет дерзновение, как у Моисея, образно говоря. Покажи мне всю славу твою. Ну, не дерзость, а дерзновение. И это произойдет вот здесь, в момент принятия Иисуса Христа. И только ты начинаешь принимать Иисуса Христа, и Духа Святого уже принял. Понимаем, как получается? И тогда человек, через которого ты рождаешься во спасение, скажет, кто теперь тебе запретит креститься водою? Ну вот для меня вот так вот оно звучит. Ах, вот они действия Святого Духа. Вот они сокровища неба. Вот они ценности. И потом в этом состоянии жить и ходить. 300 лет жить и ходить. Как Енох. Он, наверное, с другого теста. А в какую церковь он ходил, кстати говоря, Енох? А сколько раз собрание было в той церкви? То есть синагога. А еще там было? Синагога, церковь или ничего не было? Интересно, а жена тоже имела общение? Или она говорит, ты с ума сошел? Или как там было? Не описывается. А дети что его делали? Да я не знаю, что они делали. Но, во всяком случае, вот он ходил пред Богом, а о них ни о ком ничего не написано. Дух Святой, день Пятидесятницы. Боже, помоги, чтобы день Пятидесятницы был не в день Пятидесятницы, когда мы по календарю смотрим. Да и когда же день Пятидесятницы? Да не тогда. А каждый день. Есть выражение интересное. Иоанн был сослан на остров Патмос. Как он разбирался, какой день был воскресный? Что отмечал? Он запомнил первый день, какой это был день недели, когда его туда доставили, и потом календарь написал, да? И отмечал. Значит, камушки ложил там или когда, да? Для меня звучит по-другому. Для меня звучит так, что ни день, он всегда в духе был. Ну, так вот звучит. Какой сегодня день? Он говорит, воскресный день. Да сколько у тебя есть вчера воскресный, сегодня воскресный, да вся, говорит, неделя воскресная. Есть о чем задуматься. Наверное, не то слово даже. Слава Богу, что мы на земле, это точно. Что жизни не прервались в неготовности, это конкретно. Что есть о чем порассуждать у действий Святого Духа для нашей внутренности. Ой, да, но это только начало всех вопросов, которые хочет Бог, чтобы открыть. Это чтобы войти в ту славу не на небе и не в небе, а здесь, на земле. И когда Иисус говорит, я хочу, чтобы они видели ту славу, которую я имел у тебя прежде сотворения мира. Это интереснейшая фраза. Знаете, как она звучит? А когда ты хочешь, чтобы они увидели эту славу? Когда в небо придут? Какие, говорит, вы близорукие. А Дух Святой от моей славы возьмет и вам передаст. В небе или на земле? На земле. А, так значит, он возьмет, позвольте, кусочек от моей славы. Я обнищал ради вас этой славы, чтобы вы обогатились моей нищетой. Так чем мы обогатились? Понимаем, да? И чтобы вот его ценности неба, которые прежде создания мира он им обладал, ими обладал. И он говорит, от моего возьмет и вам передаст. Интересно, сколько Духу Святому хочется нам передать? Успеваем? Сколько он хочет открыть? Но если, говорит, домашнее задание от собрания до собрания не выполняется, то в день встречи на собрании новый материал трудно передается. По-другому. Если дома во время каждой минуты домашнее задание не исполняется, то Бог не может дома научить нас, а потому мы бездари приходим на богослужение. Он говорит, все будете научены Господом. Где? Во время проповеди благословенные и помазанные. Что вы говорите? А куда здесь место Писания? Когда вы сходитесь, то у вас есть. Значит, вы уже научены с дома. Научены с дома. Вот оно, действие Духа Святого. Ладно, а то стрелки часов далеко убежали. Склоняем колени, молимся Богу нашему. Благодарность. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом за сегодняшний день. С большой благодарностью пред Твоим лицом, что мы на земле. Почему так? Потому что на земле Ты хочешь открыть сокровища неба еще и больше. Когда-то Симеону было сказано, что ты не можешь уйти в небо, пока не увидишь сокровища неба в лице воплощенного Сына, Единородного Сына Иисуса Христа. И это случилось. Сколько сокровищ было открыто в этот момент. Сколько Дух Святой, Он по увлечению Духа Святого пришел в храм. Господи, сколько он сокровищ еще получил, Симеон, когда держал Иисус тебя маленького. Когда две пары глаз, его и твоих, встретились. Господи, действительно, не насытится ухо зрением, не наполнится ухо слышанием. Он слышал во внутренности своей, что говорилось ему. Об этом не повествуется на страницах Священного Писания нашей Библии. Боже, не исключено, что он успел кому-то передать об этих сокровищах, но Павел когда-то сказал, я знаю, говорит, человека. Это человек и видел, слышал неизреченные слова, которые невозможно передать людям. Неизреченные слова. Бывает, за одно мгновение слышишь столько и понимаешь столько, что вечности мало передать людям. Господи, благодарность Тебе. И когда вот так вот открывается окно неба, тогда не хочется быть жителем земли. Но с другой стороны, хочется быть жителем земли, потому что на земле это надо получать. И на земле это надо передавать. И на земле надо этим жить. И на земле надо, чтобы родились новые песни. Песни по вдохновению Святого Духа. Песни, словами которых будут согласны само небо. Боже, благодарность Тебе за эти сокровища благословения. Отец, что то, что Ты обладал, Ты отдал все Сыну Своему, Иисус. А Ты сказал, Дух Святой от Твоего возьмет и нам передаст. И мы благодарны Тебе. Это не только в день Пятидесятницы. Это с дня Пятидесятницы продолжение жизни. Господи, это каждый день, каждое мгновение. Владыка Боже, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность, потому что Ты сказал, есть самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. Боже, Боже. Господи, и когда мы слышим это свидетельство, то мы вообще не будем слушать свидетельства, что нас поливают грязью, клеветой, поношением, обвинениями какими-то, потому что мы слышим голос Твой. А Ты говоришь, это сын мой, это дочь моя. Боже, благодарность Тебе за это благословение и помазание. Благодарность Тебе, что Твое мнение о нас основано на Твоем мнении, не на мнении окружающих. Господи, это желающий, чтобы, как некогда раб Авраама принес сокровища и одежды для Ревеки. На сегодняшний день Дух Святой приносит эти сокровища и одежды для сегодняшних ревек, для церкви Твоей, для невесты Христовой. И благодарность Тебе, Боже! Но там надо было переселяться на следующий день. Это да. А нам на земле надо еще пожить сколько-то времени. И сохранить эти одежды, сохранить эти сокровища, не разменять их, не потерять. Боже, это благословение созидаемого храма нашей внутренности, это благословение орошаемого Едемского сада нашей внутренности. Это действие Святого Духа, которое Ты определил. Благодарность Тебе, Боже, что в Тебе тупиков нету. И там, где мы оказались неверными от начала принятия Сына Твоего, Боже, Ты дающий выход из этого положения. Иисус, Ты сказал, что Ты есть путь. И теперь к Отцу, приходящему через Тебя, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе за освящение, очищение. Благодарность Тебе, что Ты умер за грехи наши, за беззаконие наше. Воскрес для оправдания нашего. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И мы благодарны Тебе, что Слово Твое, обильно вселяющееся во внутренность нашу, Господи, продолжает дальше обрезку и очищение наших сердец, чтобы нам хотелось очищаться, освящаться, чтобы нас никто и ничто не заставляло из-под палки, позволь сказать так, чтобы никто и ничто не заставляло из-за страха какого-то, Боже, но чтобы нам не огорчать Тебя, чтобы быть славой Твоей и прославлением Твоего святого имени. Владыка Божий, благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твои сыновья и дочери, дочери сыновья. Достоин Ты этой хвалы и славы, и мы благодарны Тебе, что Ты позволяешь нам еще встречаться, слышать и получать Твои благословенные хлебы предложений, благословенные, преломленные, приготовленные, и Ты насыщающий внутренность нашу. Руководи нас дальше советом неба. Види дальше овец Твоих под Твоею чудной сильной рукой. А Ты сказал, что с Твоей руки никто не похитит нас. Владыка Божий, прими от нас хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.